В эфире «Свобода», с вами Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне эфіру мы абмяркуем арэшт экс-кіраўніка Пінскдрэву і справу дырэктаркі цырку Татьяны Бандарчук. Разам з былым палітвязням і бізнэсоўцам Андрэем Клімавым паразважаем, ці магчыма ў Беларусі эканамічная амністыя. А таксама запытаемся ў вядомых беларусаў, чаго яны баяцца. Але спачатку пра гучныя справы аб карупцыі, гаворка пра якія вялася на прэсавай канферэнцыі намесніка генеральнага пракурора Алексея Стука. Стаў вядомы лёс беглага кіраўніка Пінскдрэву Ларана Арыніча і больш стала вядома пра справу дырэктаркі менскага цырку Татьяны Бандарчук. На прэсавай канферэнцыі была наша карэспандэнтка Саша Інфельд, яна з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добры вечар.
Мы чакаем ад вас падрабязнасцяў.
Алексей Стук склікаў прэс-канферэнцыю, каб справаздачыцца за першае паўгоддзе. І праўда, спачатку абяцалі, што размова пойдзе толькі пра карупцыю, але журналісты задавалі розныя пытанні. І з лічбаў, якія агучваў намеснік генеральнага пракурора, можна рабіць розныя высновы. Звыкла ў нас усе параметры нібыта паляпшаюцца ў параўнанні з тым жа перыядам папярэдняга году, і колькасць зарэгістраваных злачынстваў у нас паменшылася, і колькасць цяжкіх злачынстваў зменшылася на 8%, і раскрывальнасць узрасла, але ў той жа час ахвярамі разнастайных злачынстваў за гэты перыяд сталі 27 тысяч чалавек. Ну вось і пра карупцыю, колькасць карупцыйных злачынстваў павялічылася на 12% да 1133 выпадкаў. І, магчыма, гэта адбываецца на фоне новай хвалі барацьбы з карупцыяй, абвешчанай на самым высокім узроўні. Так вот, 10 чэрвеня Александр Лукашэнка, прымаючы міністра ўнутраных справаў Ігара Шуневіча, папрасіў яго літаральна прывесці да прытомнасці будаўнічую галіну, а таксама звярнуць увагу на тое, што адбываецца ў сельскай камунальнай гаспадарцы. І па меркаванні некаторых нашых экспертаў нам варта чакаць гучных карупцыйных справаў у гэтых галінах. Але нагадаю, што зусім нядаўна такія справы ўжо адгрымелі і асуджаныя былы намеснік міністра МОЗ Яўген Полудзень і былы камандуючы ВПС Ігар Заронак і былы намеснік старшыні Менгарвыканкама Ігар Васіліў.
Саша, пра якія ўжо вядомыя карупцыйныя справы згадваў намеснік генеральнага прокурора?
Якраз падчас прэс-канферэнцыі задавалася пытанне пра былога кіраўніка Пінскдрэва 78-гадовага Ларана Арыніча. Ён галоўны падазраваны па справе аб выбуху на гэтым прадпрыемстве і ад крымінальнага пераследу на радзіме хаваўся ў Польшы, а ў вышуку ён знаходзіцца са жніўня 2011 году. Апынулася, што ў справе Арыніча ёсць навіны, я прапаную паслухаць, што сказаў Алексей Стук.
Действительно, в августе прошлого года он был обнаружен на территории Польши, и Генеральная прокуратура направила польской стороне требования о его выдаче. Первоначально судом польской стороны была избрана такая мера процессуального принуждения, как надзор полиции и запрет покидать территорию Польши. После этого, ну, видимо, польской стороне посчитала, что в отношении Ларана Степановича это слишком суровая мера, надзор полиции был заменен, ну, своего рода домашним арестом под залог 2000 злотых. Однако, как нам известно, кстати, польская сторона так и не ответила на наше требование, но 16 июня Аринич задержан на территории Италии. Значит, по данным Национального бюро Интерпола нам пришло сообщение, что избрана мера пресечения содержания под стражей. Естественно, в ближайшее время мы направим требование о его выдаче.
Я хочу еще зазначить, что, конечно, цікавілі журналістаў падрабязнасці справы дырэктаркі беларускага цырка Татьяны Бандарчук. І Алексей Стук сказаў, што зрабіў такі комплімент, што гэта справа добра асвятлялася ў прэсе, але ў некаторых новых дэталях усё ж не адмовіў. І вось што ён сказаў.
Я вам могу сказать, что попало сейчас в поле зрения следствия. Это и определенная реализация билетов бесплатно выдавались некоторым людям на определенном представлении. Страхование иностранных артистов, по мнению, во всяком случае, по предположению следствия, и не совсем законно было. Ну, выплата премиальных нашим артистам, которые в этот момент, так сказать, гастролировали. Но следствие все оценит и будет принято.
І Алексей Стук таксама згадаў вось гэты дзікі выпадак у Менску, калі маладыя людзі абстралялі з пнеўматычнай зброі прыпынак грамадскага транспарту. Тады пацярпела 3 чалавекі, падазроныя ўжо затрыманыя, але між тым ніякіх абмежаванняў на продаж пнеўматычнай зброі ў Беларусі не прадбачыцца. Ну і калі вяртацца ўжо да пытання пра карупцыю, то Алексей Стук паведаміў, што вот ён бы асабіста падтрымаў такую заканадаўчую норму, якая абавязвала б дзяржчыноўнікаў да дэкларавання сваіх даходаў і прыбытку. Па ягоным меркаванні, такая галоснасць дазволіла б змагацца с коррупцией больше эффективно.
Дякую, Саша Инфельд, с прессовой конференции наместника генпрокурора.
Экспертиза свободы, передача на тему, типа сприяя вызволению политвязня, узнятию визовых санкций относно Владимира Макея. Министра замешанных справ Беларуси Владимира Макея выключили со спису особов, яким заборонены уезд на территорию Евразвязу. Теперь оканавчие тлумачение Рады министра замежных справ Евразвязу относно своего решения. Тим можно лечить это перемогой официального Минску? Какие перспективы размороживания дочинения помеж Беларусью и Евразвязу? Это пытание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политолог Андрей Федоров из Минску и эксперт Центра усходних доследований Камиль Клысинский из Варшавы. Ведет передачу Валер Карвалевич.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20, а тэму працягваюць слухачы свабоды.
Усё ж выключылі Макея са спісу асобаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу. На мой погляд, гэта сведчыць аб непаслядоўнасці Еўразвязу ў дачыненні да рэжыму Беларусі. А якія крокі зробяць беларускія ўлады? Як ты казаў, пажывем, пабачым. У мяне да гэтага вельмі скептычнае стаўленне, бо нельга змяніць псіхалогію той асобы, якая да гэтага стану давяла краіну. Добра, калі вызвалі палітвязня. А аб свабодных выбарах, дарэмна марыць, Вікторія.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Тэлефануйце, нам важна пачуць ваше меркаванне.
Бліц-аналіз свабоды.
Президент России Владимир Путин унес у российский парламент проект закона об экономичной амнистии, под якую подпадуть особо упершиню, притягнутые до криминальной отказности за злочинство у сферы предпринимательской деятельности. Тимахшима такая амнистия у Беларуси, те сприяют белорусские законы сумленной предпринимательской деятельности. На это пытание Виталя Заганкова отказывает былый депутат Верховного Совета, предприниматель Андрей Климов.
Ці магчымы ў Беларусі такі варыянт, што ўлада калі-небудзь прыйдзе да ідэі пра тое, што варта зрабіць амністыю для беларускіх прадпрымальнікаў за эканамічныя злачынствы?
Вообще-то это уже много раз делалось. Уже сколько было амнистий выпускали. Правда, были амнистии с обременительным условием, то есть имеется в виду, нужно было возместить ущерб. А так периодически амнистии были. И то, что там в России, наверное, впервые, в Беларуси периодически происходит. Другое дело, что потом опять садят, но это другой вопрос.
Існуе такое меркаванне, што ў Беларусі садзяць за самыя такія малейшыя эканамічныя злачынствы, якія ў іншых краінах проста з'яўляюцца звычайнай прадпрымальніцкай дзейнасцю. Ці пагадзіліся бы з такім меркаваннем?
Да, конечно. Ну что сделаешь, если у нас нищая страна, и если у нас 500 долларов ущерба, это уже особо крупный размер. До 15 лет лишения свободы, если это хищение с отягчающими обстоятельствами. Что сделаешь? У нас нищая страна. Поэтому 500 долларов для нас это то, что в Италии или в Евро, где-то в другой стране Евросоюза миллиард. А по большому счету, а зачем воровать-то? Мне говорили некоторые предприниматели, зачем ты лезешь в политику? Тихонечко себе воруй, там, не доплачивай налоги, да, взятки давай и занимайся тихо. Потом они сели в тюрьму все. Кто уехал, кто просил меня написать ходатайство перед судом каким-нибудь в Германии о том, чтобы не выдавались в Беларусь.
Скажите, а вы видите, что можно было поширить за экономичные злочинства такую форму, как выплату штрафу, выплату нанесенной шкоды и не обовязково тех же самых предпринимателей сажать за краты?
У нас очень противоречивое законодательство. Начинать не с того, что достаточно штраф заплатить. Существует следующее положение. А. Инструкция Минфина, Б. Инструкция Нацбанка, В. Закон Республики Беларусь, Г. Указ президента, подведомственные акты министерств и ведомств, постановление Совета министров. Такое количество подзаконных актов, которые противоречат друг другу, что сами законники не разберутся. А что уже говорит про предпринимателей? Конечно, было бы разумно, чтобы предприниматели могли судить только, если это подпадает под статьи, значит, Уголовного кодекса, но не Гражданского кодекса. У нас же одновременно ущерб нанес, и гражданский иск выставляют, и тут же это воспринимается как хищение. А по сути дела, до сих пор в нашем законодательстве не проведена четкая демаркационная линия. где же заканчивается гражданская ответственность и начинается уголовная. Я бы начинал с этого, а не с амнистии, потому что никакие амнистии не могут их Канада каждый год, а то и два раза в год приводить в исполнение, потому что существует милиция, различные КРУ, Минфина, налоговые инспекции, которые не ориентируются на амнистию. Они берут и просто-напросто подготовят обвинительное заключение и пачками садят людей в тюрьму. И здесь ничего не подпишешь. У нас полный бардак в сфере законодательства, противоречие подзаконных актов законам и указам президента, декретам.
С былым політв'язням, притримальником Андреєм Клімовим гутарив Віталій Циганков. Ви на хвалях свободи. Тут Ганна Соус. Серед тем у сьогоднішньої програми. У суді Ленінського району Мінську завершилися спрешки боків у процесі по справі модельєра Олександра Варламова. 5 липня підсудному буде дадено право виступити з апошнім словом. Об'єднання предпринимальників «Перспектива» обвістило про одноденний випереджальний страйк у різних городах Білорусі 27 червня супрот нових правил у гандлю поводле умови у праці у митним зв'язі. 10 годов тому був зачинений Національний державний гуманітарний ліцей ім'я Якуба Колоса. Ліцей протягує працю подполлі, більш за сотню молодих людей стали його випускниками. Були керівник підприємства «Пінськдрев» Лоран Ариніш затриманий на території Італії. Ближайшим часом білоруський бок звернеться з потребуванням об його видачі. У інтернеті обіщений збір коштів на пам'ять Галині Сімдзяновій, одної з лідерів опозиції БНФ у Верховному Совєті 12-го скликання. Папа Римський Францішек виказав солідарність з покутниками у Білорусі. Чого ми боїмося? Поводле американських дослідників, найбільшими міжнародними погрозами люди у світі лішать глобальні зміни клімату і міжнародну фінансову нестабільність. Однак показники доволі істотно відрізняються у різних регіонах світу. У Європі 63% лішать головні погрози міжнародну фінансову нестабільність. У Італії таку думку мають 3/4 опитаних, а у Греції аж на 95%. Радіо Свобода розпитала відомих людей, чого на їх думку бояться білоруси. Правоборонця Тетяна Равяка пишет, что на протягу долгого часу белорусы не имели самостоятельности, тому теперь наибольш боятся брать на себя отказность за принятые решения, имкнувшись делеговать эту отказность кому б ни было.
Видать, белорусы больше всего боятся отказности, якая возникает у вынику свободы. Отказности, якая возникает при необходимости принятия властных решений. И тому, это принятие решений делегуя неким вот таким зараз это улада. Видать, боится вот некой самостоятельности.
Солідарний з Тетяною Равякою рок-музик Олександр Помідоров, який поруч со страхом свободи і відказності, одною з фобій у білорусів, лішить так само боязь комунікації з іншими людьми.
Белорусы больше за все боятся принимать отказность за свое слово и за то, что они делают. Белорусы боятся коммуниковать с другими людьми. Что в другом крае, когда ты трапил в некую ситуацию, да поможет кто угодно, только не свой белорусик. И еще чего они боятся? И они боятся правды. Белорус не хочет чуть правду, особенно по себе. Кривдится, обурается. Белорусы боятся свободы, боятся вольного слова, боятся нестандартных действий.
Старшиня Проуладного союза письменников Беларуси Миколай Жаргинес лишит, что ранее белорусы дуже боялись войны, а теперь как не погоршился экономичный стан.
А опасаются, как правило, чего? В экономическом плане, чтобы не ухудшилось положение. Это понятно, семья, люди, кормить надо и детей. Опасаются того, чтобы не ухудшилась, может быть, ситуация вокруг Беларуси с точки зрения политического давления. А это сказывается на экономику, на социальные вопросы. Если люди имеют детей, то переживают, боятся, чтобы дети их не поступят учиться в вузы. Общее какое-то, чего все вместе боятся, такого нет у нас в Беларуси. Как бы там ни говорили, все-таки вот вышли и на $500, когда смеялись, я помню, что такого не будет. После войны боялись все войны. Понимаешь, что война Беларуси не грозит. Остальное все такое личностного плана опасения.
А вот меркование письменника Владимира Орлова.
Тая Беларусь, до якой, напевно, належуть мои однодумцы, она не боится, она просто находится у великой тревоги, у связи с створением всех этих евразийских структур на чале с Россией, куда упарто тягнуть Беларусь. Вот это, мне кажется, головная тревога. От этого, от вектора, от шляху, залежит у резки само існування Беларуси. Як держави, само існування білоруської культури, мови, нації.
Владимир Орлов. Чего, на вашу думку, белорусы боятся больше за все? А питание у городе?
Мы еще боимся. Ну, таможенный союз ничего хорошего нам такого не предвещает с этими всякими пошлинами. Такой союз какой-то непонятный. Только экономические такие страхи, что вот все очень плохо у нас с экономикой.
Не знаю, что бояться. Жить надо и все. Бояться каких-то танков, там, революции. Ну, нафиг. Я лично ничего не боюсь.
Большинство людей, мне кажется, сейчас боится оказаться на грани бедности. Что касается меня, то я согласна с теми, кто говорит, лишь бы не было войны.
Да нет, страха войны, наверное, уже давно нету. Поколение то отошло, которое помнит бомбежки, да, река. Вот, а что бояться? Да, вот больше неопределенности. Пенсионеры боятся, наверное, подорвания цен. А то, что пенсии не успевают расти за ценами. Вот это самое, наверное, боязнь населения. То же самое нестабильность, не понимаешь, что будет завтра.
Заболеть боюсь. Белорусы что боятся? Вряд ли они боятся войны.
Может быть, финансовой нестабильности.
Больше экономические страхи. Что цены, что коммунальные услуги, что низкие зарплаты. Да хромая у нас экономика, вообще ее, можно сказать, нету, я так считаю. Это, по-моему, все знают, но перепродажа нефтепродуктов жила до сих пор. А сейчас, так как там вроде прикрыли эту базюр с растворителями-то, хуже стало. А какая тут стабильность? Цены растут чуть ли не каждый день. В чем тут стабильность? Жизнь ухудшается.
Да, наверное, того, что и раньше, там, войны боятся. Ну, переживают за здоровье родственников, может, близких людей.
Я боюсь нестабильности. Ну, а белорусов бы войны не было. А с кем угодно, с ветряными мельницами, там, ну.
Сейчас есть курс, он плохой, но он какой-то есть хотя бы. Тут живут, работа есть. А что бояться? Смерти боятся.
Все они боятся. А сами себя боятся, потому что наполоханы я сверху.
Белорусы боятся президента, наверное.
За что? Потому что
делает много неправильных вещей. У него своя уже политика. Там с людьми не считаются, ни с кем не считаются, он делает. Он такой самоправ.
Дорог и дураков. Это по жизни белорусам не везет с дураками. А если дурни власти, то, извините, ничего хорошего не будет.
А пытание у городни, чего боятся в Беларуси? Белорусы, как меркуете вы, телефонуйте наш телефон аутоотказник у Минску 266-39-52.
70 годов тому у оккупованном Минску был створенный союз белорусской молоди. У чьих интересах и деля чего? У вольной студии про СБМ мы погутарим с историком Леонидом Лычом.
Я, например, бы разглядал союз белорусской молоди как организацию культурно-осветницкую. Деятельность ей была скирована все-таки больше на внутренний белорусский интерес.
Вольная студия позднее в нашем эфире. Вы на хвалях свободы. На поўдзень ад Гомеля, каля 11 кіламетру Чарніхаўскай шашы, адкрытае акцыянернае таварыства «Рускія сладасці» будуе лагістычны цэнтр. На тэрыторыі будоўлі застаўся крыж, пастаўлены гомельскімі грамадскімі актывістамі на знак памяці аб ахвярах сталінскіх рэпрэсій, адзін з 4 ахвярных крыжоў, усталяваных паабапал Чарніхаўскай шашы. З Гомеля наш корэспандэнт.
На адрес кіраўніцтва Менскага таварыства «Рускія сладасці» грамадскія актывісты Гомеля сёння накіравалі ліст, у якім пытаюцца, што будзе з крыжам, усталяваным на знак памяці аб безвінна забітых мірных жыхарах. Ці плануе фірма праводзіць даследаванне будаўнічай пляцоўкі на наяўнасць расстрэльных ямаў і людскіх парэшткаў. Гаворыць падпісант ліста ад імя грамадскага камітэту Кастусь Жукоўскі.
Курапатах будуюць бульбашхол, а ў Гомелі будуюць рускія сладость. И еще на местах массовых расстрелов. Это на самом деле святотатство. Там стреляли людей, там были забиты святары, были забиты рабочий класс, интеллигенция в том лесе. А зараз будуют это логистический центр. Тому там еще стоит на территории будовы зараз крыш, який был усталяванне освеченным менавіта у память об людях, яких там расстреливали.
Господар Жуковский каже, что на додаток до листа на адрес кіраўніцтва русских сладостей досланный аматорский фильм, у яким сведки сцвярджают, что НКВДисты расстреливали мирных жыхароў менавіта ў лесе паабапал Чарніхаўскай шашы, пачынаючы з 9 кіламетру.
І некая тут такая, як бы ёсць злые лёсці, што фірма называецца «Рускія сладасці». Расійскі капітал, ці не расійскі капітал, але параўнання з курапатамі, там таксама як бы расійскі капітал. І тут атрымліваецца, што расійская імперія знішчаюць на карню памяць гэтую. Вось гэта тут такая вот справа насамрэч не добрая. Быў створаны камітэт па супрацьдзеянню гэтай не то што будове, а каб далей не прасоўваліся ў лес. Гэту будову ўжо нельга спыніць, але ж задача поставлена была не пустить их далее в лес, другое выратовать крыш, который стоит на территории забудовы.
Ахвярный крыш на 11-м километре Черниговской шаши, одним из мест расстрела мирных жихаров в годы сталинских репрессий, гомельские активисты усталевали 6 листопада 2010 года у Дмитровскую поминальную субботу. Крыш гэты представники аркомитета створанной партии «Белорусская христианская демократия» несли праз у весь город на плечах. Три дни поздней, коли православный святар приехал освятить крыш, его на месте не оказалось. Активисты знайшли крыш прикладно за сотню метров у засмеченной придорожной лесополосе, и он лежал иконками у землю. Крыш очистили, святар прочитал молитву и освятил его. Милиция вандалов так и не знайшла. Зараз, побач с крыжем, будовники поставили червоную драуляную альтанку с надписом «Место для курения», усталевали бытовки и навозили высочезную гурбу земли. Ладный участок, уключно с крыжем, обнесенный яркой полиэтиленовой сеткой. Представник генподрядчика «Технобуд Ресурс Плюс», який назвался Вячеславом, на адрес отмовился что-то потлумачить. Сказал только, что их заказчик, товариство «Русские сладости», отримал все необходимые документы на будовлю. Начальник инженерно-эксплуатационной службы «Русских сладостей» Сергей Довнар, отказный за будовлю логистичного центра, у телефонной размове оповел, что еще до початку распрацовки проекту товариство звернулося у Гомельский райвыконкам по тлумачении на конт крыжа.
Мне официально Гомельский райисполком ответил, что никаких данных о массовых захоронений на данной территории нету.
Суразмовцы, однако, запевнил, крыш сносить яды не сбираются.
Мы ничего не хотим с ним делать, потому что такие места, в принципе, трогать нельзя. Мы его обойдем, аккуратненько обнесем заборчиком, и он там состоять, возле дерева.
У примацаванным для плоту пашпорте логистичного центру не позначено, кто и коли дал дозвол на забудову. Представники товариства ствержают, что земля участок, выделенный Гомельским райвыконкамом, а инвестиционная домова подписанная с областным выконавчим комитетом. Поводле неофициальной информации, побач с логистичным центром одна замежная автомобильная фирма будет возводить еще и свой сервисный центр.
Таким чином, для Куропатов планируется будовать бульбашхол, а у Гомеля на месте массовых расстрелов – русские сладости. На нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч имен белорусских ахвяров сталинских репрессий. Вы можете отшукать там своих свояков, або дополнить этот список звездками про неведомых репрессованных. Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Лагун Змитер. Нарадзіўся ў вёсцы Церабут ігуменскага павету Менскай губерні. Селянін на аднаасобнай гаспадарцы ў вёсцы Церабут. Арыштаваны 17 верасня 1920-га, асуджаны 1 кастрычніка 1920-га за выдачу палякам падпольнай арганізацыі да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў ігуменскай турме 3 кастрычніка 1920-га году, рэабілітаваны 26 сакавіка 1992-го. Архів КГБ, шифр 32-297-С.
Картотека Сталіна на сайті свобода.орг публікується з закликом «Знайди своїх». Ви можете відшукати там своїх свояків або доповнити гэты спіс звестками про невідомих репресованих. Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз один день у історії від письменника Альгерда Бахаревича.
Что было завтра? Исторический календарь свободы.
1 Минск я покинул пожаром и бомбами гнаны. Кто сказал, что мой город загинул, что он зруйнованный? А вот, может, не загинул бы, да и не был бы зруйнованный, да и не зробилась бы белорусская столица в середине 70-х годов минулого столетия не просто городом, а героем. За все треба платить свою цену. У новым для себя статусе жыхароў города героя менчукі опынуліся 26 червеня 1974 году. Так короткая приставка «фон» надавалася некалі нетытулаванаму дваранству. Здаецца, колькі таго фону, але форсу на наш век хопіць і дзецям застанецца. Ніяких особливих преференцій, чистий престиж, як орден чужої, уже не існої держави. Хочеш – носі, хочеш – у шафу сховай. Зато й гучить. Ну і пам'ять свідома, яка єсть просто разновидністю забуття. Город-герой – це гучало смішно уже у 80-х. Гоноровое звання Менск отримав указом Президиуму Верховного Совету СССР за «Видатные заслуги перед Родимой, мужность и героизм, проявленные працованными городу в борьбе супраць гитлеровских оккупантов, великую роль у разгортывании усенародного партизанского руху в Беларуси у годы Великой Отчинной войны и у ознаменовании 30-годия вызволения БССР от немецко-фашистских захопников». Что тут правда? Напевно, все. Як правдою были и немецкие эшелоны, якія незадовго до 3 липня 1944 года звозили з Менску на захад сотні тих менчуков, які, здається, не були ні німецькими, ні фашистовськими захопниками, ні колаборантами, але мусили утікати від своїх, від наших, бо наших чомусь боялися не менш, а мо й більш за німців. Одна з самих жудасних проявів тоталітарної держави, яна потребує героїзму від кожного. Але ніхто не обов'язаний бути героєм. Дивно, що у декларації прав чоловіка не прописаний такий пункт. Коли ти не герой, ти принамсі мусиш марить бути їм. Усе, що третє – здрада або злучок. На високу знагороду працовні Мінська відказали новим підйомом. У соціалістичному споборництві за дотермінове виконання задання у 9-й п'ятигодки і достойну зустрічу 25-го з'їзду КПСС і 28-го з'їзду КПБ вони досягнули нових поспіхів. Город-герой у самім гэтым выразі ёсць нейкі гвалт і нейкая містыка. Живучи у городе-герої, ти нібито ёсць часткою механізму нейкага кіборга, элементам мікрасхемы або просто шурупком, але ад цябе і толькі ад цябе залежыць якая-небудзь дробязь, вызначальная для ўсяго механізму. Это ўжо не приналежнасць да гораду, але адказная пасада. Быццам бы ад цябе залежыць, якім пальцам ён націсне на спускавы кручок, калі давядзецца прыняць бой з монстрамі. Якімі? А хто яго ведае? Гэта вырашаць герою, а не ягоным запчасткам. Цікава, што нешта падобнае да звання горада-героя мелі некалі гарады сацыялістычнай Югаславіі. Ордэн народнага героя, які даваўся і людзям, і арганізацыям, і вось гарадам. Такі ордэн мела, напрыклад, Любляна. Але яна даўно ўжо просто сталіца незалежнай Славеніі. А мы як жылі, так і жывем у целе героя, бо без нас і яму не выжыць. Такая ў яго анатомія.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Гістарычны календар «Адзін дзень у гісторыі» ад пісьменніка Альгерда Бахарэвіча штодня ў эфіры і на сайце свабода.орг.